Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой афоризм: «Ислам – это религия веры, иудаизм – религия надежды, христианство – религия любви». Звучит красиво, хотя, как в случае любого афоризма, красота и чеканность формулировки сильно упрощают проблему, не отражают ее сложности и оттенков. Однако тема любви действительно особенная в христианстве. Заповедь Христа звучит: «Да любите друг друга». «Бог есть любовь», — говорит апостол Иоанн Богослов. О вере, действующей любовью, пишет апостол Павел в послании к Галатам. Стороннему наблюдателю это может показаться даже странным. С чего вдруг христиане приватизируют этот дискурс любви? Почему считают, что в этом есть что-то специфически христианское? Ведь любовь – это всеобщее, общечеловеческое и совсем не религиозное. Будто неверующие не знают, что такое любовь. Знают, и это понятно, но речь в нашей программе о другом. Есть смысл говорить о том, что имеют в виду сами христиане, когда связывают понятия веры в Бога и любви. Что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, мы услышим в нашей сегодняшней программе. О союзе веры и любви. Так озаглавлена одна из глав знаменитого катехизиса святителя Филарета Дроздова, одного из величайших российских святых и богословов XIX века. Давайте послушаем этот краткий фрагмент. Его для нас читает двоюродный прапраправнук святителя Филарета, человек, чей голос вы узнаете с первых секунд, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов. Катехизис построен в виде вопросов и ответов. Мы услышим вопросы с 477 по 480.
О союзе между верой и любовью. 477. Что является действием и плодом истинной веры? Действием и плодом истинной веры в христианине являются любовь и соответствующие этой любви добрые дела. Во Христе Иисусе, говорит апостол Павел, не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Из послания к Галатам. 478. Достаточно ли одной веры без любви и добрых дел? Для христианина одной веры без любви и добрых дел недостаточно. Вера без них является недействующей и мертвой, и поэтому не может привести к вечной жизни. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Из первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Из послания апостола Иакова. 479. Достаточно ли любви и добрых дел без веры? Нельзя спастись любовью и добрыми делами без веры, так как невозможно, чтобы человек, не имеющий веры в Бога, истинно любил бы его. К тому же человек, поврежденный грехом, не может творить истинно добрых дел, если не получит через веру в Иисуса Христа духовную силу или благодать Божию. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Из послания к евреям. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Из послания к Галатам. Мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Из послания к Галатам. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Из послания к Ефесянам. 480. Может ли быть истинной любовь без добрых дел? Любовь, не сопровождаемая добрыми делами, ложна. Для истинной любви естественно проявлять себя в добрых делах. Господь Иисус Христос говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое» из Евангелия от Иоанна. Апостол Иоанн пишет: «Это есть любовь к Богу, чтобы соблюдали заповеди Его» из первого послания апостола Иоанна Богослова. «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» из первого послания апостола Иоанна Богослова.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов. Озвучено по материалам, предоставленным издательством Московской Патриархии. Обратимся теперь к пасторским размышлениям о вере, действующей любовью по апостолу Павлу, и о евангельской истории об исцелении расслабленного по вере его друзей размышляет один из самых известных пастырей русского зарубежья в XX веке, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Священное Писание раскрывает нам сегодня суть любви. Это суть веры. Любовь не может быть любовью, если в ней нет веры, нет доверия, нет раскрытости сердца. И наоборот. Вера только тогда подлинна вера, если она осуществляется любовью. Вера психологически тесно связана с доверием, а доверие с надеждой. Вера, надежда и любовь – тройственное сочетание человеческих ощущений, составляющих одно целое – душу самого человека. Душа живет верой. Если в душе нет веры, она перестает быть жизненной, перестает быть человеческой, перестает быть человечной. Чтобы быть живой, душа прежде всего должна верить в саму жизнь, в то, что она живет, что она сама жива, верить в саму себя, верить, что она есть, верить в жизнь. А жизнь только тогда жизнь, когда она любит. Без любви жизни нет. Без любви жизнь становится безнадежной, а безнадежность – первый шаг к смерти, уничтожению жизни. Душа человека – вся полнота его психики, вся совокупность жизненных явлений в человеке, если она охвачена безнадежностью, на ней уже ощущается ледяное дыхание смерти. Нужно ли говорить, что вся эта совокупность душевных ощущений ведет человека к единственному источнику жизни – Богу? Любовь к ближнему и веру в Иисуса – мы видим в сегодняшнем евангельском рассказе об исцелении расслабленного. В Евангелии от Марка, глава 2, стихи 3, 4 и 5. «Тогда собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Иисус говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Обратим внимание, что все событие сосредоточено вокруг веры друзей больного, а это значит их любви к нему, в надежде, что их любящее действие принесет ему здоровье. Вера эта ведет их к Богу, и она так сильна, что они разбирают крышу, чтобы опустить больного к ногам Христа, к его божественности. Обратим также внимание на то, что в этой огромной толпе, через которую не протиснуться, есть и противоположные чувства. Ненависть, недоверие, безнадежное отсутствие веры, выражающееся в обратном действии, обвинение в богохульстве и отрицании божественности. Таковы два поляризирующиеся в этой смешанной толпе противоположные чувства и действия. А толпа, как это большей частью бывает, ни одно, ни другое. В толпе все смешано, все неопределенно, все такое маленькое, житейское, земное. Толпа пока ни горячая, ни холодная. События разворачиваются неожиданно быстро. Любопытная толпа вдруг видит, как сталкиваются эти два поляризирующиеся противоположные чувства. Любовь и ненависть, вера и неверие, надежда и безнадежность. А столкновение происходит вокруг того, что обычно соединяет, вокруг прощения. Иисусу не могут простить то, что Он прощает. В чем камень преткновения? Вглядимся еще раз как можно пристальнее в это евангельское событие. Видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Такова ключевая фраза. И она особенно замечательна тем, что не является прямым ответом на непосредственное раскаяние самого лежащего в болезни грешника, а отвечает на чувства и действия других людей, проявляющих сострадание, любовь, активность, которые Христос определяет вместе одним словом – вера, видя веру их. На это возмущенно раздражается противоположная сторона. Никакого сострадания, никакой любви, никакого действия в направлении оказать больному помощь и, конечно, никакого прощения. Это отсутствие непосредственной человеческой жалости тут же оправдывается ревностью о Боге. Никто не может прощать грехи, как только один Бог. И это скопление бушующих в сердцах человеческих чувств разражается громом и молнией обвинения. Богохульствует. Они не поняли или не хотели понять, что Иисус – Сын Божий. В этом моменте уже предначертан крест, уже видно распятие, уже ведут Христа на Голгофу. Однако при всей этой противоположности есть нечто общее, нечто объединяющее, нечто такое, что окрашивает и одно, и другое основным единством общей культуры. В древнееврейском восприятии не было того холодного рационализма, который стал характерным отличием западноевропейской культуры, начиная от средних веков и кончая нашим временем. Ветхозаветная библейская мысль видит человека в его цельности и не разбивает его личность на разные категории его душевных действий. Ветхозаветное познание, яда по-еврейски, не есть холодное интеллектуальное знание современного европейца, а вживание всем существом в то, что ощущается как реальность, как истина, как жизненная правда. Вера в этом смысле не отвлеченная интеллектуально-теоретическая. Признание постигнутой истины не юридический акт мышления, не сознательное действие в целях легально мыслимого возмездия, а жизненно-целостное, свободно выявленное согласие с тем, что очевидно как истина, и подчинение себя тому, что очевидно как истина, как правда, как сама жизнь, как нравственно достигнутая высота, определяющая смысл жизни. В этом свободном волеизъявлении мощно выявляется далеко не безразличное отношение к предмету такой веры – любовь, о которой мы говорили выше. Только в таком контексте можно понять и такие слова Христа, как «вера твоя спасла тебя». «Если будет вера, как горчичное зерно, она сдвигнет гору». И такие евангельские выражения, как ключевая фраза сегодняшнего евангельского чтения «видя веру их». Только в таком контексте можно понять подлинный смысл основной идеи апостола Павла об оправдании верой и о взаимодействии веры и благодати в преодолении законнического буквоедства фарисеев и законников, которых так горько упрекает за их лицемерие сам Христос Спаситель. Основа всего этого в той заповеди, новой заповеди, как говорит Христос, которую оставляет ученикам Господь накануне страдания и на которой строится Новый Завет. «Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я полюбил вас». Новизна этой заповеди в том, в чем она отличается от древней заповеди Ветхого Завета. «Люби ближнего, как самого себя». Христова любовь не знает себя и не уравнивает с этим свою любовь, не ищет равной оплаты, не торгуется и не ищет своего законного интереса, а всецело и просто жертвует собой. Суть этой любви в полном самоотождествлении себя с другим в такой мере, что теряется всякое средостение между «я» и «не я», и любящий видит себя в любимом, как в зеркале, но не уничтожая этим своеобразие личности любимого, а принимая ее, как она есть, во всей реальности ее сущности, веря в нее, воспринимая ее и входя в нее. Такая новая любовь – выражение веры в человека, а вера в Бога – выражение такой любви к Нему, к Богу. Именно такое психологическое состояние мы и видим в друзьях расслабленного, идущих на столь неожиданное действие, как раскапывание крыши, чтобы опустить к ногам Иисуса больного.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы о Новом Завете. Любовь – слово чрезвычайно многозначное. Содержание, которое оно несет, если цитировать Довлатова, безгранично до нуля. Но вот как раз в религиозном контексте оно обретает свое вполне конкретное смысловое наполнение. Любовь к человеку, с христианской точки зрения, напрямую зависит от любви к Богу. И наоборот. Что об этом двуединстве говорили святые, те, кто по-настоящему достиг и той, и другой любви? Об этом говорит духовный писатель Сергей Фудель в своей книге «Путь отцов». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира. Потому так и страшно подходить к концу своей жизни. Дело не только в том, что все меньше близких, которые это дыхание имели, и небо без них все строже, и осень все холоднее, но и в том, что те, кто остались, ждут от тебя такой же любви, и чувствуешь на себе их глаза, в которых ожидание и укор. Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Мучимые в гиене поражаются бичом любви. Исаак Сирин. Ведь на суде Божием с нас не спросят, постились ли мы, молились ли, но только любили ли мы, так как этот вопрос все включает. Это будет страшный суд любви, егда поставятся престоли и отверзутся книги, и Бог на суде сядет. Любовь к людям для нас труднее всего. В молитве или посте, если искусственно изолировать их от любви, человеку весьма легко удается слукавить и вложить ложку дегтя в их мед. Что-то о себе их совершающих возомнить и замкнуться в добродетельном футляре. Любовь же к людям в том и есть, чтобы в забвении о себе и в просторе от себя искать в людях Бога и в Боге спасаемых им людей. Тут надо идти на жертвенный путь креста. Вот почему отцы так настойчиво говорят именно о триедином образе совершенство. Любовь к людям доказывает любовь к Богу. А поэтому только присутствие ее в этом триединстве, воздержание, любовь и молитва, является духовной гарантией того, что это триединство есть действительно путь к Богу. Именно она делает этот сплав драгоценным. В Патерике есть такой рассказ. Спросил некто старца, почему имеющиеся ныне между монахами подвижники не получают благодатных даров, подобно древним? Старец отвечал: потому что тогда была любовь, и каждый подымал ближнего своего вверх. Ныне любовь охладела, и каждый влечет ближнего своего вниз. По этой причине мы не удостаиваемся получить благодать. Бог и великие грехи прощает человеку против него самого, но согрешение против ближнего не прощает, если человек с ним не умиротворится. Преподобный Амвросий Оптинский. Вот почему, как сказал Авва Евагрий, лучше быть среди тысячи с любовью, чем одному скрываться в пещере с ненавистью. Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним. Антоний Великий. Святая любовь, проникая всех от первых до последних, от головы до ног, всех с собою сочетывает, сцепляет, связывает и единит, и делает их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается каждому из них одною и тою же. Она есть Бог, с коим и последние бывают первыми, и первые, как последние. Симеон Новый Богослов. Нет ни одного вида добродетели, человека с Богом совотворяющей и сочетывающей, которая не была бы связана любовью и от нее не исходила, неизреченно как-то ею бывая объемлема и охраняема. Федор Едесский. Что пользы, если имеет кто все, но не имеет любви спасающей? Приобрел ли кто девство, постился ли, совершает ли бдение, молится ли, дает ли приют бедным, строит ли церкви, другое ли что делает? Без любви все это ни во что не вменится у Бога. Ефрем Сирин. Даже сама любовь к Богу поверяется любовью к людям. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Но и любовь к людям, в свою очередь, поверяется в христианстве любовью к Богу. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 2. Все духовные действия в христианстве поверяются безошибочным показателем любви. Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит людей, есть по апостолу лжец. Тот, кто не любит Бога и тем самым не исполняет его заповеди, не может иметь истинной любви к людям. Такова двуединая апостольская формула любви. Ее, как известно, графически изобразил в VI веке Авва Дорофей. Если центр круга — Бог, а люди — радиусы, идущие к нему от окружности, то их движение к центру есть одновременно сближение их друг с другом. Стремление к центру есть неизбежность взаимного сближения. И наоборот, если нет движения к центру, то радиусы не приближаются друг к другу. Сближение людей в любви обусловлено их приближением к Богу. Если представить себе обратное движение, то чем дальше будут уходить радиусы людей от центра, тем все шире будут расходиться их пути, теряясь в пустынях одиночества.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».